ते वासुदेवया
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम् песня шестая, глава первая, история жизни Аджамилы, текст 18.
Прая читани чернани,
Нараяна Пранмукам,
Нанишпунанти Раджендра,
Сурат Кумбхам Ивапага,
Прая читани чернани,
Нараяна Парамукам,
Нанишпунанти Раджендра,
Сурат Кумбхам Ивапага. Перевод. О царь, кувшин, в котором хранилось вино, не отмоют даже воды всех рек. Так и непреданного не очистят никакие обряды искупления грехов, как бы ревностно он их не совершал. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы искупление грехов принесло пользу, нужно иметь хотя бы крупицу преданности Господу, иначе очиститься невозможно. Из этого стиха яствует, что от греховной скверны нельзя очиститься, следуя лишь карма-канде, гьяна-канде, и не обладая хоть какой-то преданностью Верховному Господу. Слово «праяш-читани» употреблено здесь во множественном числе, поэтому оно относится и к карма-канде, и к гьяна-канде. Эти два пути Наратама Дастхакур сравнивает с чашами, полными яда. Карма-канда, гьяна-канда, кевалави, шера-данда. Вино и яд, в сущности, одно и то же. Как явствует из этого стиха Шримад Бхагаватам, человек, который много слышал о преданном служении, но не питает к нему интереса и не обладает сознанием Кришны, подобен кувшину из-под вина. Без преданного служения, или хотя бы его подобия, ему никогда не очистится.
ॐ ज्ञान चिन्नम दस्या ज्ञानचना शलाकया चक्षुर्मिलितायेना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टामस्तादिनायेन बुधये सयामुपाकरणाभ्यां ददाति स्वापदञ्चिकां वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतित्राणां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय दलिशमति भक्तिवेदांत स्वामी नित्य मिने Намасте, Сарасвати Деви Гауравани, Прачари Дени, Вишеши Шамила, Пашти Чари Шитарини.
Прайаш Читани Чирнани Райна Паранмукам Нанишпу Нанти Раджендра Суракумбха Нивапага.
О царь, кувшин, в котором хранилось вино, не отмоют даже воды всех рек. Так и непреданного не очистят никакие обряды искупления грехов, как бы ревностно он их не совершал. Итак, это первая глава шестой песни Шримад Бхагаватам. Логика Шримад Бхагаватам такова, что пятая песня закончилась, как вы помните, описанием адских планет. И это достаточно экстремальное описание, никому не хочется туда попадать, услышим об этих вещах. Поэтому, естественно, что когда прозвучало это устрашающее описание адских планет, у слушателя, у Махараджа Парикшита возник вопрос, каким образом очиститься, чтобы в этот ад не попасть. И поэтому сейчас начинается глава о очищении, то есть как сделать так, чтобы на адские планеты не попасть. Начинается она с истории о Джамилы. Мы знаем, что это история о человеке в целом благочестивом, но который попал под неблагоприятное влияние, опустился до самого, так сказать, низа, и потом по милости Господа, по воле судьбы, так сказать, случайно, так сказать, очистился, повторив святое имя Господа на уровне Намахаса, то есть так, если коротко, о чем история, вы все ее знаете. То есть идея о том, что очищает до такой степени, чтобы даже такой грешник, как Джамила, который совершил огромное количество грехов, он не попал в ад. То есть вот в этом идея, сама внутренняя логика. И теперь это все уже наполняется различными деталями. Эти слова, которые мы читаем, это слова Шукадевы Госвами. То есть он начинает отвечать на вопрос Махараджа Парикшита о том, что является главным очищением, чтобы избежать вот этих вот адских планет принудительного очищения. То есть очищение является необходимым условием жизни любого человека. Сама по себе культура, мы знаем, она называется самскрита, она построена на самскарах, то есть это очистительные церемонии. Вот. И целью очищения является не просто не попадание в ад, а целью очищения является достижение Кришны, духовного мира. Вот. Но очищение на всех уровнях, оно всегда является совершенно необходимым, поэтому веды полны различных описаний, как можно достичь всевозможных форм очищения. Мы знаем, что даже люди, которые не живут по ведам, все равно, так сказать, идеи очищения у них в той или иной форме присутствуют, все как-то моются, все как-то чистятся, все хотят хотя бы внешне выглядеть чистыми. Если уж про внутреннюю чистоту не все говорят, то хотя бы внешне люди пытаются выглядеть прилично, чтобы никакой грязи не было. Внутренняя чистота – это уже более глубокий уровень. И мы видим, что попасть, допустим, из одного места в другое, из одной страны в другое, невозможно, не пройдя тоже определенного очищения, допустим, так называется, какой-нибудь customs clearance, то есть это буквально очищение, прохождение таможни, то есть пока вас, так сказать, не просмотрели, что вы там с собой несете, вот, пока иммиграционники не проверят ваши паспорта, не попали ли там в черные списки или в списки должников, за которыми там какие-нибудь, не знаю, алименты, долги или что-то еще там, неуплаченные коммунальные какие-то услуги. Вот, то есть если за вами какой-то грешок, хотя бы маленький, водится, вот, то есть вы уже не попадаете в другое пространство, в другую страну, в другое место. Нет, и все. То есть вы уже не прошли customs clearance или immigration не прошли. То есть это идея о том, что только человек свободный хотя бы от каких-то таких базовых грехов может попасть в другое место, эта идея вполне понятная и нормальная. То есть, конечно, она коренится в самой, так сказать, задаче этого материального мира, он создан для нашего очищения. Вот поэтому есть разные степени очищения. Чтобы просто не попасть в ад, не обязательно быть святым, можно быть просто благочестивым человеком. И вот мы знаем, Кришна говорит в Бхагавад-гите, вожделение, гнев, жадность, трое врат, ведущих в ад, вот, что разумный человек должен избегать этих трех врат преисподней. Вот, и веды дают всевозможные рекомендации для людей разного уровня. Карма-канда – это хотя бы, так сказать, ритуалы, которые, ну, очищают человека в какой-то степени хотя бы вот от этого адского состояния. Вот когда какие-то греховные действия, которые неизбежно совершает каждый человек, в том числе и преданный, они хоть чем-то как-то, так сказать, уравновешивались. Вот, или, предположим, прочита показания искупления, хотя это не является частью преданного служения. Вот мы знаем, что человек должен осознать свои грехи и раскаяться. То есть мы специально не проводим какие-то годы в покаянии, нет такой практики преданного служения. Вот. Но когда мы слышим трансцендентное знание и начинаем через призму этого знания оценивать свою прошлую жизнь, естественно, что мы испытываем какое-то чувство стыда или неловкости за какие-то свои прошлые ошибки, грехи, которые мы совершили в невежестве, не будучи еще преданными. И вот это вот ощущение внутреннего переосмысления, какого-то вот отказа или вот ощущение, что как какого-то стыда внутреннего за все эти вещи, это есть тоже некоторые огонь раскаяния, которые тоже очищают нас. Это мы не выделяем в отдельную практику, но это процесс, через который проходят все разумные люди. Вот они должны понять, они должны устыдиться своих грехов, хотя бы, так сказать, чтобы их не совершать в будущем. Итак, есть карма-канда, которая до определенной степени как-то уравновешивает греховные поступки людей. в части которой является прайашчита, допустим, тот же, даже с позиции кармаканды, ашрам саньяса, отрешенного по жизни, он для чего предназначен? Когда человек не является преданным, допустим, вот просто вот он ведет такой благочестивый ведический образ жизни, вот совершенно очевидно, что этот последний этап жизни, та же самая саньяса, она нужна только для того, чтобы оплатить все последние долги, какие остались, чтобы человек провел остаток жизни вот в каком-то переосмыслении, уже он больше не взаимодействует с обществом, он уже практически, так сказать, ему нет нужды совершать никакие грехи, никого там обманывать, никакие хитрости, которые неизбежны, на которые нас неизбежно вынуждает социальная жизнь, как пока мы активные члены общества. Когда человек уже отошел от всего, у него больше ничего этого нет, он живет так, что называется, чисто по милости Бога. Вот. И этот последний этап жизни, он для этого и предназначен. То есть мы говорим просто об обычном человеке, чтобы он полностью очистился от всего, так сказать, чего мог, и хотя бы не попал в ад, если не говорить о каком-то возвращении обратно, хотя бы не попал в ад. Это задача кармаканды. Допустим, гьянаканда – это более высокий раздел вед, который уже подразумевает более высокую идею освобождения. Если кармаканда, ее мотивация – это попасть, скажем, на райские планеты, не попасть в ад, вот эта вот идея кармаканды, то идея гьянаканды уже выше. Это идея достижения освобождения, что человека не интересует уже рай, какие-то там материальные наслаждения, его интересует более высокая идея освобождения. Разные виды освобождения, сейчас не будем в это погружаться, личное, безличное. Ну, то есть человек уже в какой-то степени осознает свою вечную природу, и он хочет положить конец циклу перерождения, он хочет достичь какого-то уже стабильного состояния, утвердиться в своем состоянии сад, вечности. И он больше не хочет изменений времени, изменений всего этого тела. И, соответственно, человек, ставший на путь гьянаканды, к нему предъявляются уже более высокие требования. То есть здесь уже очищение не просто там от каких-то грешков избавиться, чтобы в ад не попасть. Это уже проехали, это уже тема не интересует. Это уже более высокий уровень достижения освобождения. То есть, соответственно, требуется более тонкое очищение. Вот, человек уже не просто совершает какие-то вот ритуалы кармаканды, он больше работает внутри себя, со своим сознанием. Он отслеживает все движения своего вожделения, гнева, жадности, всех этих вот таких более тонких привязанностей. Вот, и пытается что-то с этим делать, как-то от этого очищаться, в основном при помощи знаний, медитации, йоги, там, пранаямы и прочие такие всякие разные более тонкие пути, которые освобождают человека от таких более тонких грехов. Вот, но по большому счету этого тоже недостаточно для достижения духовного мира. Вот, то есть разные уровни очищения они ведут, так сказать, к разным сферам, райские планеты или брахман. Но когда мы говорим о духовном мире, уже взаимодействия с Вишну или с Кришной, это требует еще более высокого стандарта очищения. И такое очищение, оно приходит только через бхакти, через практику преданного служения. Поэтому здесь в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что, ссылаясь на стих вот, Наратамадаса Хакура, что ни кармаканда, ни гьянаканда, по большому счету, не могут очистить человека до конца. Потому что даже если человек избавился от своих таких вот, ну, семян кармы, что называется, от прарабдха кармы, даже от прарабдха в виде семян, но осталась тонкая форма невежества, желание как-то вот наслаждаться, даже Прабхупада говорил, что желание стать единым с брахманом, это форма тоже наслаждения, что я чувствую себя один, слившись с ним, с Богом, как-то так. Это тоже форма наслаждения, поэтому она тоже оскверняет. Это не то осквернение, которое дает, не знаю, убийство брахмана, убийство коров, грязный образ жизни, но это тоже форма осквернения. Поэтому есть разные формы осквернения, есть разные формы очищения. И, соответственно, методы, которые взаимодействуют с грубой грязью, с тонкой грязью и с самой тонкой грязью. Самая тонкая грязь, которая у нас есть, это вот желание наслаждаться, желание управлять, вот это вот эти слабости сердца, пуруша абхиман, то есть вот ощущение себя наслаждающимся. Пуруша Абхиман касается не только мужчин, которых называют Пуруша. Женщины тоже могут пребывать в этом состоянии Пуруша Абхиман, то есть когда они чувствуют себя именно наслаждающимися. Внешний пол не имеет значения. Для большей, так сказать, верности они могут надеть брюки, так это коротко постричься, как мужчина выглядеть, и в этом состоянии, так сказать, они лучше чувствуют себя наслаждающимися, управляющими, они такие лучше подходят на роль Пуруши. То есть это состояние, оно универсальное, не зависит от того, кто перед нами, мужчина или женщина. И от этого духа чувственного наслаждения, духа Пуруши, можно избавиться только тогда, когда мы поймем, кто настоящий Пуруша, а что мы являемся слугами. То есть вот это вот наиболее глубинное очищение, это глубинная трансформация, которая может произойти с человеком. И это возможно только в процессе преданного служения, когда нам дается теоретическая часть преданного служения, то есть трансцендентное знание, знание положения Бхагавана, знание о нашем положении слуги и о том, что нас связывает, преданное служение. Только вот в этом процессе происходит трансформация. Эта трансформация, она такая, она достаточно долгая и не всегда легко заметно, очищен человек или нет. Вот, как правило, пока человек находится в каком-то таком социально низком положении, то есть не имеет какого-то статуса, кажется, что это очень смиренный баб, то есть вас послали чистить туалет и так далее, там невозможно нечем гордиться, да, что у вас есть, там швабра, тряпка, больше ничего, ведро, чем гордиться. Вот, но если вас поставили в какое-то более высокое положение, вы уже там кто-то в храме, там, или в общине, какой-то пол занимаете, какой-то у вас портфель какого-то министра, вот, то здесь этот Пуруша Абхиман, то есть дух чувственного наслаждения, он больше шансов имеет проявиться. Вот поэтому перед тем, как человек преданный какое-то положение в обществе займет, желательно ему осознать основу, то есть стать слугой. Пока он не стал слугой, он будет все, даже положение дворника использовать для чувственного наслаждения. Он будет там всех гонять, командовать, он тут главный дворник, он покажет всем, что он тут. Вот. То есть этот дух Ишвары, дух Пуруши, он будет проявляться в любом положении. Но когда человек занимает низкий социальный статус, меньше шансов. А когда человек занимает какой-то высокий социальный статус, тут больше шансов, потому что все уважают, ты имеешь офис, там какое-то положение, что-то еще. Вот. Поэтому преданное служение, сначала нужно понять самую суть преданного служения, что он слуги. И только когда человек стал слугой, тогда ему уже не грозит ничего. Даже если он попал в какое-то высокое положение, он его использует в духе служения. То есть оно не является для него каким-то искушением, соблазном, препятствием. Вот. Но если человек внутренне очистился до конца, и он получает какое-то положение, которое предрасполагает к некоторому наслаждению какими-то ресурсами, какими-то возможностями, здесь есть шанс какого-то отклонения, и иногда это, к сожалению, происходит. И, допустим, история Аджамилы, которая здесь начинается, она о чем? То есть, что человек родился, в общем-то, в привилегированной семье, уже класс несколько привилегированный, брахманический, то есть уже есть чем гордиться, по меньшей мере, рождением хотя бы. Да? Вот. И хотя он, в общем, жил в нормальной семье, нормальные у него родители, все, ему устроили нормальную семью, вот. Но положение класса брахманов, ну, так сказать, немножко дает, чуть-чуть может кому-то кружить голову. Мы видим, как в Индии некоторые современные брахманы, такие вот кастовые, гусвами всякие разные, то есть даже одно их вот рождение, одно их положение, фамилия, уже чуть-чуть, так сказать, как-то их возносит. Я познакомился с одним преданным, имя у него интересное, он из семьи кастовых гусвами, из Матхуры. Потом учился, он студентом был в Удупе, в Манипале. Там. Имя у него интересное, Картикея Гусвами. Ну, такой молодой пацан, такой лохматый студент, фамилия у него Картикея Гусвами, можете себе представить. Когда вы слышите Картикея, говорит, что вы думаете, какой-нибудь Махарадж, ну, обычный какой-то лохматый студент, фамилия Картикея Гусвами. Вот. То есть, вот он родился в семье кастовых брахманов, вот. И хочешь не хочешь, вот это положение, одна твоя фамилия какая-то брахманическая или там из какой-то кастовой Гусвами, она уже немножко, так сказать, чуть-чуть уже кружит голову человеку. Вот, если человек, у него там какая-нибудь фамилия, он какой-нибудь плотников там, или еще какой-нибудь простой рабочий, ему трудно загородиться своей фамилией, своим происхождением, там, чем-то еще.
То есть Аджамила появился в такой ситуации, которая его уже ставила немножко, так сказать, на положение, с которого можно упасть. Шудри, куда ему падать? Он уже ниже всех. Да? Брахман, ему есть куда падать. Он уже занимает хотя бы формально какой-то статус в обществе. Вот. И мы знаем, что когда, так сказать, он захотел чего-то, чего, так сказать, не очень-то полагается брахману, вот, у него была жена, у него была семья, но вот ему захотелось чего-то большего. То есть он видел, как шудра наслаждается. Вот, и ему захотелось, так сказать, такого же. Вот, и тогда уже он фактически с течением времени превратился в шудру, даже ниже уже, в бандита превратился, в самую натуральную. Вот, итак, Аджамила, кстати, имя переводится, насколько я знаю, недисциплинированный Аджамила обозначает. Не знаю, почему уже так назвали родители, может, там какой-то еще второй перевод у этого слова есть. Вот, но если первый перевод слова Аджамила, слава, недисциплинированный. Короче говоря, имя свое он оправдал, то есть деградировал до определенного состояния. Вот, и потом, значит, вот такое неосознанное преданное служение его спасло. Интересно, что Прабхупада два раза в одном комментарии говорит одну и ту же вещь, что человек не может очиститься, если у него нет хотя бы какой-то преданности Верховному Господу. Он говорит не про настоящую преданность, хотя бы какую-то преданность Господу. И последняя его фраза тоже. Значит, что человек без преданного служения или хотя бы его подобия ему никогда не очистится. То есть два раза достаточно короткий комментарий Прабхупада говорит о том, что даже подобие преданного служения, не чистое преданное служение, а даже подобие преданного служения, это не ошибка, потому что он два раза в промежутке с 10 строками говорит одно и то же. Даже оно обладает такой силой, что человек может, если уж не попасть в духовный мир, то хотя бы избавиться от ада. То есть мы знаем, что Аджамила, он сначала, так сказать, за ним пришли, когда Ямадуты, Вишнудуты его отспорили, освободили, сказали, что даже вот однажды произнесенное святое имя, даже на уровне Навабхаса, уже освобождает всех грехов, поэтому вы, так сказать, не привела здесь, дорогие Ямадуты. Вот. Но для возвращения в духовный мир этого было мало. То есть ему было дано еще какое-то время, у нас есть целая книжка, у нас еще один шанс, да, вот, про жизнь Аджамилы, где дальше он уже, так сказать, стал более серьезным и использовал вот это остаток жизни именно для преданного служения, серьезного. Но в нем была некая доля преданности. В чем она проявилась, эта маленькая доля преданности? Но кто, не имеющий ни малейшей доли преданности, назовет своего сына именем Нараяна? То есть совершенно очевидно, что само рождение брахманической семьи, знакомство с этой культурой и хотя бы какая-то маломальская преданность Господу, минимальная, уже побудили его называть своего сына именем Бога, Нараяна. Вот, то есть вот вам пример того, что даже преданность в форме семени, маломальская совершенно, она с течением времени может дать свои всходы, если создаться нужная ситуация. Вот. А то, что преданные даже, так сказать, могут в процессе своей жизни не только Аджамила, который, в общем-то, не был формально преданным официально, а даже люди, которые, в общем, у нас на слуху такие имена, махаджан, великих личностей, о которых книги пишут, чьи молитвы изучают и так далее. Даже они в процессе своей жизни совершают какие-то ошибки, за которые потом каются и страдают, и они, и другие. Допустим, Бишма – это один из 12 махаджан, мы знаем, какая великая личность, но какая у него была непростая жизнь и сколько ему пришлось пройти страданий. Страдания из-за чего? Из-за его ошибок. Из-за его недостаточно глубокого понимания дхармы, он не сразу понимал, что такое дхарма. Для него дхарма была достаточно формальна, то есть преданность престолу и так далее, независимо от того, кто там на этом престоле, вот так он немножко уперся, что вот я защищаю престол Хастинапура и все. Вот, хотя, если бы он понимал глубже дхарму, не форму ее, а именно суть с самого начала, вот, он без проблем бы сам бы стал царем Хастинапура, и все, но он принял какие-то свои клятвы и прочее, прочее. Сам факт, что он вот так достаточно формально хранил верность трону Хастинапура и, живя с ними, с этими людьми, ел пищу этого Дурьотханы, это скрыло его сознание. И когда пришло время включить настоящее понимание дхармы, оно не включилось. когда перед ним разливали Драупаду, он как старший мог сказать «Стоп!» И никто бы ему не посмел перечить. Никто. Он этого не сказал. И когда позже, когда он уже лежал на ложе из стрел, и когда там Пандава и Кришна пришли к нему, и Драупаде там была, он сказал, что сейчас я вам дам наставление. Драупаде сказала, какие наставления можете давать, дедушка? Когда вы должны были дать наставление, прекратить все это, вы ничего не сказали. Как вы можете сейчас нам давать наставление? Он говорит, из меня вытекла уже вся та кровь, которая порождена была этой греховной пищей Дурьотханы, и поэтому теперь я чист, и вот теперь я могу давать наставление. То есть мы видим, что даже такая великая личность осквернился просто пищей материалиста. И это осквернение пищи материалиста не дало ему правильное понимание того, что делать, когда нужно было остановить этот позор в дворце. Но через боль, через страдания, то, что он лежал там много дней на этих лорюзах, вся кровь из него, вот эта вот греховная кровь, порожденная этой вот греховной пищей, она вытекла. Его сознание полностью очистилось. Вот теперь он может дать наставление. Он дал кристально чистое, абсолютно идеальное наставление Сарюдхи Штхире Адхарме, о том и сём. И Кришна там присутствовал, и все было очень здорово. Вот. То есть вот он, пожалуйста, великая личность, но фактически можно сказать, что он Махаджананта стал, по большому счету, строгостным словом, на последнем этапе своей жизни. Когда все, малейшие какие-то, так сказать, грехи, непонимание, все полностью ушло. Та же Кунти, мы читаем ее молитвы, целая книжка у Прабхупады, там, молитва царицы Кунти, целый курс он читал. Что она, свободна от грехов? Нет. Как эта женщина бросила своего собственного сына? Своей собственной, всю жизнь мучилась, всю жизнь, понимаете? Всю жизнь. Это ненормально для женщины бросать своего сына. И она получила жесточайшие реакции за это. Жесточайшие. И пройдя через все эти очищения, через все эти вещи, она в конце концов стала святой. И в конце она ушла вместе с Дхритараштрой в Дхандхари в лес и провела свои последние дни в полном покаянии, уже в воспитании полной преданности. А до того, извините, так сказать, сохранение своего собственного престижа и ради этого отказ от своего собственного сына, это не грех? Это грех, понимаете? И она страдала от этого греха. Всю жизнь страдала, понимаете? Вот. А другой великий преданный, Юдхиштхира, он проиграл все. Это большой грех, понимаете? Это большой позор. И он сильно страдал. И пока он все это не выстрадал, он не, от этого не очистился. То есть мы видим, что даже преданные совершают ошибки, и даже, можно сказать, что это грехи, понимаете? Это грех играть в азартные игры, проигрывать своих родственников, это грех отказаться от своего ребенка, это грех не выполнять свой долг, когда ты должен защитить кого-то, ты не защищаешь, как это Бхишма или Дрона. Это грехи, реальные грехи. И за эти грехи пострадали они, преданные, пострадали очень жестоко, пострадали. Вот. Но поскольку они преданные, то они понимают все в связи с Кришной. Вот, и поэтому они не роптали на свою судьбу, они понимали, что Кришна совершенным образом использует все наши несовершенства для того, чтобы строить сюжет своих непостижимых игр, и если бы не то, не то, не то, ничего бы не было. Вот поэтому можно сказать так, что Кришна использовал все их ошибки, все какие-то, может быть, неправильное понимание, какую-то, так сказать, незрелость, молодость и чего-то еще. Он совершенным образом использовал все несовершенства и построил свою такую удивительную игру. И это говорит о том, что путь наш к Богу, он непростой. Поэтому вот какой-то хотя бы последний этап в жизни человека, независимо от того, принимает человек саньясу, не принимает человек саньясу, этот последний этап жизни он предназначен для того, чтобы полностью от всего, что накопилось, от всего, что, так сказать, как-то осознанно, неосознанно человек накопил в себе негативно, чтобы все это ушло, если мы говорим о возвращении обратно к Богу. Преданные, как правило, не идут в ад. То есть они могут, так сказать, попасть в какие-то трудные ситуации, вот, но они не идут в ад, это особая категория. Ямарадж говорит в шестой песне дальше, здесь будет, он обращается к Ямадутам и говорит, не приближайтесь и близко к тем личностям, которые воспевают святое имя, то есть преданные в этом плане такая неприкосновенность. Вот. Но мы должны помнить, что речь идет в данном случае о высшей форме очищения. Нас не интересует просто не попасть в ад, нас интересует возвращение обратно к Богу. А это обозначает очищение от очень тонких вещей. в 4 главе Бхагавад-гиты, это известный стих, 10-й, Витарага Бхая Кродра, Мамма Нама Упашита, Бхаво Гьяна Тапаса, Мабхава, Мабхава, забыл последнюю строчку. То есть идея в том, что избавившись от привязанности, страха и гнева, многие-многие люди в прошлом прошли через аскезу развития знания и так обрели чистую любовь ко мне. Вот, то есть он объясняет, что главное очищение – это чем этих трех вещей – рага, бхая, кротха. Все остальное, что мы там называли вожделение, жадность, это просто форма привязанности, не более того. То есть рага это основное. То есть рага, привязанность к этому миру, она приобретает многообразные формы. Вот. Та же самая зависть, вожделение, жадность, это просто форма привязанности. И поэтому существует правило. Правило это то, что делает, регулирует привязанность. Почему существует правило, допустим, не укради, не убей и так далее? Потому что есть привязанность. Брать чужое, вот, или решать вопросы силой, когда кто-то мне не нравится, просто взял его там и убил. Это форма привязанности к определенным моделям поведения, к определенному мышлению. Поэтому существует правило. То есть правило – это то, что регулирует наши привязанности. Если бы не было правил, жизнь без правил – это называется беспредел. Да? То есть нет никакого предела, нет никаких правил, никаких ограничений. Люди боятся, когда нет правил. Поэтому для них закон – это некий набор правил, который как-то регулирует привязанность. В 3 главе, тоже 34 стих, говорится, что существуют правила регулирования привязанности и антипатии по отношению к объектам чувств. То есть рага двеша, мы все что-то любим, мы все что-то не любим. И степень нашей любви может быть такой, что мы из-за привязанности такой любви к объектам чувств пойдем на преступление. Или наоборот, степень нашей двеши, антипатии может быть столь сильной, что мы можем что угодно совершить в своей антипатии. Поэтому существуют правила, регулирующие нашу привязанность и антипатию по отношению к объектам чувств. Из этих границ, эти правила не рекомендуется выходить. Тогда более-менее мы живем в состоянии ну, какого-то порядка, какая-то гармония, в общем, какой-то порядок, что-то еще. Вот. А если этого нет, то наступает страшная жизнь, когда у людей нет вот этих вот правил, и все. И их привязанности и антипатии, они не знают предела, они не знают границ. И в этих своих привязанностях и антипатиях люди могут назвать что угодно. Вот. То же самое касается гнева, страха и так далее. Об этих вещах я буду более подробно рассказывать на воскресной лекции, там, так сказать, такой небольшой семинарчик об очищении ума, сейчас, поэтому я об этом говорить много не буду, вот это, скажем, тема грядущая. Вот, ну, у нас осталось 20 минут, я поэтому сейчас больше продолжать не буду, если какие-то есть добавления, комментарии, вопросы. Если существует закон кармы, то зачем адские миры? А если есть адские миры, зачем закон кармы?
Мы убили нас, убили, мы
украли нас, нет, не получается. Ад – это как один из механизмов воздаяния закона кармы. Это одна система. То есть не то, что закон кармы сам по себе, а ад сам по себе. Это одна система. То есть ад – это крайняя степень. То есть, допустим, если я, какой-то небольшой грех совершил, да, не обязательно, что вот, я тут же получил реакцию, меня штрафовали, допустим, за небольшой какой-то грех, то есть ад мне не грозит. То есть вот он закон кармы в минимальной степени. А если я стал таким, хроническим, неисправимым, да, конкретно, то есть уже меня невозможно никак исправить вот здесь, сейчас, тогда есть особое место. Особое место. То есть ад – это просто крайняя степень. Это, как предположим, есть условное, человек попал под суд, да, ему дали условное, он условно осужденный. А есть человек, который не условно осужденный, попал, допустим, в зону общего, или кто-то там строгого режима, кто-то там еще в карцер. То есть мы видим, что одна и та же идея в разных степенях существует, понимаете? Вот, поэтому ад – это крайняя степень. Это крайняя степень. Поэтому за легкие наказания не обязательно попадать в ад. Можно отделаться чем-то простым. не знаю, 15 суток человеку дали исповедительные работы, штраф какой-то. Вот. А есть люди, на которых это не действует, поэтому крайне есть. Поэтому эти идеи не противоречат друг другу. Это просто разные, так сказать, реакции за разную степень преступления.
Вы говорили о Бишмадеве, что он тоже совершал греховные поступки. Но интересно, что именно Бишмадев считается махаджаном, в отличие, например, от Арджуны или Бишпиры. То есть почему, в чем особенность Бишмадева, почему именно он считается махаджаном?
Что касается величия Бишмадевы, то я думаю, что он стал махаджаном, потому что наставления, которые он дал на последнем этапе своей жизни, они очень универсальны, обширны. В Бхагаватам там лишь говорится о том, что он подробно объяснил обязанности всех ашрамов, всех варн, дал наставления по поводу и материальной жизни, по поводу духовной жизни. А в Махабхарате это занимает целый большой раздел Бишма Парва. Вот, то есть эти наставления, которые он дал Юдхиштхире и через него всему обществу, они столь важны для всех, что за это одно фактически он уже достоин титула махаджана. То есть, я вот так воспринимаю это, почему его причислили к этому списку 12 махаджан.
У меня по поводу принципа азартные вопросы. Допустим, накопление богатства, денег, это ясно. А вот на тонком уровне, допустим, преданный слишком привязан скрупулезно к принципу чистоты. Чистит, время уходит. Есть на тонком уровне?
Привязанность к чистоте, а в чем здесь третий принцип? Я немножко не помню. В чем связь?
Ну, слишком скрупулезно чистит одежду, машину, там, дом.
Слишком скрупулезно чистить одежду, машину, дом. Я не могу найти здесь третий принцип.
Если это тоже есть азарт.
Нет, азарт это совсем другое. Азарт обозначает, что человек играет во что-то с желанием получить, делает какие-то ставки, там какие-то просчитывает комбинации, с желанием получить то, что он не заработал. Третий пример азартной игры обозначает, я хочу получить артху, не совершая дхарму, понимаете? Вот что такое нарушение третьего принципа. Мы знаем четкую последовательность. Будь благочестив, зная законы, следуй своей дхарме, тогда придет артха. Нарушение третьего принципа обозначает, я хочу получить артху, деньги, экономическое состояние, не совершив своей дхарме, ничего полезного не знаю. Вот что такое, понимаете? А если человек какой-то там чистюля, педант, ну, если кого-то так сильно раздражает, вот его такая, ну, может быть, это проблема не его, а того, кого это раздражает, почему здесь нарушение принципа?
Я слышал мнение такое, вот до этого мы читали описание адских планет, и там Прабхупада в комментарии говорил, что человек одолеет чуть ли не Маздава Прабху, что есть 27 тысяч отклонений христианских. Разных интерпретаций. Как раз тема стиха была такая, что за то, что интерпретации, человек интерпретирует заповеди своей религии, он идет в ад, то есть, несмотря на то, что он грешетыкается, там приговор Бхагаватам, что человек идет в ад. И, ну, поняли. Потом мы это вещи обсуждали с преданными, и преданные, которые не согласились с этим утверждением, говорят, что если человек, например, верит в Христа, предается Христу. И вот такие аргументы были. И он не пойдет в ад за то, что он грешит и кается. И, так как все христианские святые о нем позаботятся, но люди вот сидят. Он...
Я не совсем понял вопрос. В чем суть вопроса?
Ну так ли это, что о нем позаботятся христианские люди?
Я ничего не знаю про христианство. Для меня это экзотическая, непонятная религия на этой земле. Я никогда не был знаком с христианством, но мне никогда не было близко и понятно, ничего не знаю про христианство.
Я вообще-то не очень люблю отвечать на всякие вопросы, связанные с христианством, потому что, сказать, как-то я уже один раз на этой теме отметился, и меня потом кто-то, так сказать, доброжелатель какой-то выложил мой семинар про веды и христианство в сеть, и там христиане меня на многих сайтах просклоняли с разных сторон, поэтому я, так сказать, зарекся больше на эти темы не особенно говорить, но я скажу просто вот что. Буквально во втором стихе первой песни Шримад Бхагаватам говорится, что это Шримад Бхагавата Пурана, это самодостаточно, это самое подробное теологическое произведение. И там говорится, к чему же нужны еще другие писания? Это риторический вопрос, не требующий ответа. Очевидно, что тот, кто читал Бхагаватам, он понимает, что никакие другие писания в принципе не нужны, потому что Бхагаватам описывает все. 10 тем Шримад Бхагавата покрывают все. И материю, и духовную сферу, абсолютно все. Поэтому, если мы реально изучаем Шримад Бхагаватам, нам больше ничего не нужно. Волноваться о судьбе христиан, куда они попадут, в ад или нет, это вообще не наше дело. В 18 главе Бхагавадгиты, 60, какой там, 1 или 3 стих, Кришна говорит, «Ишварах сарва бутанам хридди шерджуна тишхати», что Верховный Господь направляет скитание всех живых существ, то есть это Он направляет кого-то в ад, кого-то в рай и так далее. То есть не нам решать, не наши кулуарные споры, разговоры, дискуссии на эту тему, они что-то решить вообще не могут. Вот поэтому нужно сосредоточиться на Шримад Бхагаватам, на его изучении, а все остальное, кто куда пойдет, предоставьте Господу решать. Это его компетенция, это не нашего ума дело. Это как, знаете, люди решают на кухне, политические вопросы решают. Вот хорошо было бы то, хорошо было бы это. Вот этот такой там дурак, глупец, что он сделал, натворил, вот там было то-то-то. Очень любят обсуждать политику, но решают-то не они, а решают-то другие люди, так сказать, рангом покруче. Точно так же, что от того, что мы обсуждаем, пойдут они в ад, не пойдут они в ад, за что они пойдут в ад. Это кухонные разговоры, так сказать, разговоры диванных генералов. А решают другие, решает Кришна, решает Ямарадж на основе наставления Кришны. Поэтому на эту тему можно не волноваться.
Вот мы сейчас прочитали вот этот стих, с одной стороны там говорится, что следуя внешним каким-то принципам, не имея любви к Богу, не имея древности к Богу, практически невозможно очиститься и не спасет человечество. Просто не очиститься от своей любви. Есть такой стих в этой шестой песне, вторая глава, 14 текст. И здесь говорится, когда вы сами, даже если человек принесет предварение неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в случае, какой-нибудь песен или даже с пренебрежением, он тотчас бросит себя принять бесчисленных грехов. Это единодушно признаю все на таких священных писаниях. То есть святое имя, даже механическое, не просто принесли, и он все очистит.
Так, что в чем вопрос? Что даже механическое воспевание святого имени.
Я своими несовершенными чувствами, я вижу как противоречие.
А в чем противоречие?
Ну, с одной стороны, говорится, что тебе ничего не поможет, если ты не имеешь любви к Богу. С другой стороны,
здесь говорится, что даже крупицы преданности. Если человек произнес святое имя, даже в шутку, то это и есть крупица преданности. То есть это глава о величии святого имени, понимаете?
Просто произнести святое имя, это...
Есть люди, которые даже в шутку не могут произнести. Не встречают таких людей? Вот есть такие люди, например, моя мама, она даже произнести не может. Выговорить не может, произнести. То есть такая у человека, что даже произнести не может. Ни в шутку вообще никак, выговорить не может, понимаете?
Ну а слышит-то она слышит все равно.
Слышит она, слышит, но выговорить не может. Понимаете? Вот поэтому человек, который может выговорить, даже в шутку, что вы там свое хари-хари, хари-кришна, это уже обозначает, есть крупица преданности, понимаете? Конечно. Это крупица, понимаешь, какая крупица? Маленькая.
Крупа.
Не крупа, а крупица. Меньше, чем крупа. Пожалуйста.
Спасибо за класс. Мой вопрос такой, что имеется в виду, когда говорится, вот это последнее предложение, такое же служение, которое, как слово там было написано, на последнее предложение.
Без преданного служения или хотя бы его подобие, ну, это не чистится.
Подобие. Это имеется в предвидчи, это служение, где приходит по гуру парампара, паре или что-то другое.
Подобие преданного служения, бхакти-абхас, это обозначает, когда человек, может быть, имитирует внешнее служение, но не доходит до его сути. Где-то я читал историю в Европе, в Англии. Какие-то люди на этот них праздник, Хэллоуин, когда там переодеваются в разные костюмы и так далее, а они решили имитировать кришнаитов, родили там такого писателя, к Харинам присоединились, ну просто подурачиться в Хэллоуин. Это подобие преданного служения. Как ни странно, они стали преданными. Кришна их запоймал. То есть, когда человек даже внешне, понимаете, здесь противоречие в чем, что иногда мы говорим так: да какие мы преданные, мы вообще там Кали Чела, все там слуги Кали, вон, цитируя Бхактисиддханту Сарасвати, вон еще идет один Кали Чела с Тилакой и так далее, и с Кантимала и так далее. И можно подумать, действительно, какие мы преданные, вообще сплошные Кали Чела, что у меня там внутри, да, да. Вот. А можно по-другому говорить, что несмотря на то, что мы бестолковые и так далее, вот, для нас все равно есть надежда, потому что даже подобие преданного стремления. Это вопрос, где мы ставим акценты. Все это настроение. Иногда требуется сказать, вот нас там чуть-чуть прищучить, сказать, какие мы там преданные. Но если нас себя только прищучивать вот так, то, в общем-то, можно и скуражить. Граница этому незнатна. Вот. Поэтому, сказать, кроме того, что мы знаем про то, что есть Кали-Чела, иногда нужно говорить о том, что несмотря на то, что мы бестолковы, все-таки у нас есть надежда. Потому что даже тень, даже какое-то подобие преданного служения освобождает. Вот поэтому методики проповеди, акценты там или сям, они варьируются в зависимости от необходимости. Сейчас у нас идет, так сказать, перченное блюдо, потом сладкое блюдо, и то, и другое нужно в свое время в разных ситуациях, в зависимости от того, в каком состоянии находится человек. Вот поэтому подобие может быть разным. Вот, можно сказать, что там не по парампаре получено и так далее. В строгом смысле слова нету ничего, кроме чистого преданного служения в мире. Ничего. Только это чистое преданное служение, оно имеет различные видоизмененные формы. Оно приобретает формы патриотизма, любви к детям, противоположному полу, чего угодно. То есть весь мир это не что иное, как просто према виварта, трансформация према, понимаете? Весь мир, любое проявление этого мира, любое, это не что иное, как према виварта. Это трансформация любви к Богу, понимаете? Поэтому получаем мы через парампару, не через парампару. То есть, по большому счету, из любого состояния можно стать преданным. Из любого состояния. Да.
Скажите, пожалуйста, лучше преданности или же подобие преданного служения относится, если тебе помогли принести сумку с книгами?
Это называется абьята, бхакти абьята сукрити, то есть неосознанным преданным служением, когда вы распространяете книги, кто-то вам помог перенести сумму. Да, этот человек получил неосознанное благочестие в связи с преданным служением. Абьята сукрити бывает разных видов. Она бывает карма сукрити, гьяна сукрити, бхакти сукрити. Люди, у которых много сукрити из области кармы, они в материальном плане очень процветающие. Люди, заработавшие гьяна сукрити, они очень ученые, очень посвященные, знающие, эрудированные. Вот. Но их не привлекает непреданное служение ничего. То есть даже иногда мы думаем, вот это разумный человек, пойдем-ка мы к ученому, сейчас он сейчас все поймет, он сейчас сразу станет преданным. Ничего подобного, как горохом в стену. То есть у него есть гьяна сукрити, он понимает там математику, физику, то, все, другое, он читает книги, вроде ничего не понимает. Уже там о бхакти, понимаете, она как бы проходит мимо него, через сито его ума, и в сути не ухватывает. Вот поэтому разные формы сукрити существуют. И когда человек неосознанно помог преданному в чем угодно, это уже бхакти сукрити. Поэтому он может быть в материальном плане совершенно не эрудированным, не образованным, карма у него хуже не придумаешь, у него там куча бед в жизни и так далее. Но почему-то он испытывает тягу к преданному служению. Почему? Потому что есть бхакти, и бхакти агьята сукрити. И поэтому, несмотря на свою какую-то беспредельную карму, и свою какую-то материальную необразованность, чем-то бхакти его привлекает. Потому что когда-то он где-то неосознанно совершил какое-то служение.
Почему такая греховность гнева, которая влечет за собой?
В чем великая греховность гнева, которую чувствует? В состоянии гнева человек совершает насилие, а насилие – это уже тяжелый случай. Гнев, он же не проходит так. Гнев – это разрушительная сила. Разрушительная сила. И поскольку это связано с тамасом, то гнев, он уже рожден из тамаса. Тамас, он всегда связан с разрушением. Разрушение может быть грубым, разрушение может быть тонким. Допустим, почему именно Господь Шива стал отцом имперсонализма? Что такое имперсонализм? Это уничтожение чего? Личности. То есть кто-то взял там палку, разбил божество, понимаете, это грубое. А кто-то взял тонкий философский аргумент и убил личность Бога. И провозгласил философию имперсонализма. Поэтому Шива, как мастер разрушения, он является основоположником имперсонализма. То есть это разрушение на тонком уровне, разрушение всех форм. Вот поэтому это тоже форма гнева, гнева против Бога, так сказать, нежелание его признавать. В воскресенье буду более подробно рассказывать все эти связи, привязанность, страх, гнев. Как они. То есть гнев это реакция на то, что мы привязанности не осуществляются. Страх это боязнь потерять свои привязанности. То есть привязанность является основой этого материального мира. Страх и гнев это уже различные реакции на не сбывшиеся, так сказать, не оправдавшиеся мои привязанности и потери получили. Все наше время стекло, мы это закончим. Всем спасибо.
Чтобы сильнее здесь были, да?